Афганистан. Сколько всего в этом слове, правда? Когда слышишь его, такое ощущение, что тебя взяли и окунули в бурлящий котел, в котором смерть, боль, разлука — все это варится вместе. У каждого свой Афган. Каждому он показал одно из тысячи своих лиц. Что же это за страна такая? Те, кто не участвовал в боевых действиях, кто слышал выстрелы только из динамиков телевизора и компьютера, очень любят рассуждать о войне. Во дворах, на прокуренных кухнях, компании с жаром, даже с яростью говорят о том, о чем даже не подозревают. Делают выводы, обвиняют и милуют великодушно участников афганской войны, тех, кто там был, тех, кому приходилось принимать решения под градом пуль. Важные решения, от которых зависели жизни сотен, даже тысяч людей. Сегодня мы вместе с вами постараемся увидеть, что же такое Афганистан. Но не глазами политиков и обывателей, а глазами тех простых солдат и офицеров, испытавших на своей коже, что такое афганское солнце, на своем теле, силу пуль и снарядов душманов. 15 февраля 1989 года, согласно официальной версии, последним советским военнослужащим, перешедшим по мосту дружбы границу двух стран, стал генерал-лейтенант Борис Громов. В действительности, на территории Афганистана оставались подразделения пограничников, прикрывавшие выход войск. Они вернулись на территорию СССР спустя несколько часов. Также погранвойска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы на территории Афганистана до апреля 1989 года. Но сейчас не об этом. Солдаты и офицеры вернулись домой, но часть общества и людей, находящихся у власти, встречали их не как героев, проливавших кровь во благо Отечества. С тех пор многое изменилось. Что именно? Расскажет участник афганской войны, председатель Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной службы инвалиды войны Игорь Бедренец.
Поменялось очень многое. Во-первых, мы стали взрослее, поменялась переоценка в нашем государстве действий войны в Афганистане, в которой война происходила. Поменялась ситуация в Афганистане, если говорить об этом более подробно, начну, так сказать, нашего государства, когда войска вывели из Афганистана. Это те были времена, когда у нас начиналась перестройка, гласность, потом развал Советского Союза, и все хаяли все, что было в Советском Союзе, и под раздачу, грубо говоря, попали и боевые действия в Афганистане. И даже недалекие люди, которые, я считаю так, занимали довольно высокие посты, они заявили, что война в Афганистане – это была ошибка. И это на протяжении практически 20 лет витало в воздухе, выходили, доказывали, рассказывали, но ситуация не менялась по одной простой причине. У нас политики говорят быстро, красиво, а извиняться никто не собирается. Я не говорю, чтобы извиняться перед людьми, которые там воевали, а хотя бы изменить свое мнение, никто не стремится. И вот на протяжении 20 лет после вывода войск из Афганистана, 5-6 лет назад, началось нормальное отношение к этой войне, потому что прошел анализ, чем мы там занимались. Туда вошли американские войска и посмотрели, что происходит. И первый, кто поменял свое мнение, это афганский народ, даже те, кто с нами воевали. И сейчас они говорят, да, когда были советские войска у нас здесь стояли, во-первых, мы не только воевали, и даже воевали мы очень аккуратно. В каком плане? Там не велись массовые боевые действия. У нас была ситуация, когда идет воздействие, стрельба с кишлака, мы разворачиваем свои орудия, разворачиваем средства огня, начинаем стрелять, как у нас говорят, воздействие на кишлак, поднимается красный свет, выходит нам на связь руководство, говорит, прекратить огонь, кишлаки же мирные. И мы прекращали огонь. Когда же пришли американцы, они особо, как сейчас модное слово, не парились. Есть движение, есть группа людей, они поднимали авиацию и все сносили. В первые времена, даже когда они вошли, было много неприятных моментов, когда свадьбу перепутали с бандгруппой. Обстреляли. Мирные люди погибали. Поэтому первые заметили это афганцы. Потом сейчас на протяжении 20 лет они проанализировали, что 10 лет были советские войска, потом 10 лет американцы. Они говорят, да, русские не только воевали, но они еще строили. Мы же там очень много построили. Мы обучали их детей, причем обучали не только в Афганистане, а обучались они у нас в наших учебных заведениях, и высших, и в Советском Союзе, и в военных училищах, и даже разговаривать с ними там, в будущем Афганистане. Говорю, ну какая у тебя мечта? Там он говорит, ну вот у меня мечта попасть в Советский Союз, поучиться, отдохнуть, другая жизнь, там, другие условия. Кроме того, мы выпускали даже учебники, литературу на их родном языке. Мы помогали им и материально. Мы раздавали продукты даже в далекие кишлаки, куда тяжело было добраться. У нас все равно были специальные отряды пропаганды. Вот у нас, кстати, в Туле есть такой ветеран боевых действий, полковник в запасе, коллега Сергей Анатольевич. Он в это время в таком отряде служил и рассказывал. Они выезжали в далекие кишлаки, раздавали продукты, оказывали медицинскую помощь. Не только идеологическую работу проводили, но и материальную поддерживали. То есть они это все воспринимали нормально.
Молодые пацаны, многие из которых только-только окончили школу, оказались лицом к лицу со смертью. Кто-то выдержал ее холодный взгляд, у кого-то не получилось. Им было где-то 18, когда, оставив дома мать, ушли они в войну играться, а научились убивать. Гранаты, самолеты, пушки, и кто тогда подумать мог, что в их объятиях не игрушки и не в песочнице песок. Именно в этом возрасте молодые солдаты впервые побывали за границей. Только это была далеко не туристическая поездка. Совсем юношей увидел страну песков и белых скал и председатель правления Тульского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Алексей Ольховик.
Мы когда находились там, мы самые первые прилетели, 25 декабря 1979 года, самолет, в котором я находился, приземлился в Кабуле. Мы выполняли задачу по зачистке взлетно-посадочной полосы и преграждение подступа противника к взлетно-посадочной полосе. То есть наша задача была захватить вот этот плацдарм. И наша рота справилась с этой задачей, мы захватили этот плацдарм, и потом в дальнейшем началась посадка на аэродром Кабула дивизии в целом. Так вот, эти задачи, которые перед нами стояли, мы их выполнили. А потом вся советская пропаганда в течение нескольких месяцев объясняла миру, что там военнослужащих нет. Нас переодели с десантной формы в другую, показывали по телевидению, что мы там участвуем в субботниках, и нам объясняли в письмах не писать ни в коем случае ни того, ни этого там, и так далее. Весь мир знал об этом факте, весь мир кричал во все горло, а мы, получается, непонятно для кого пытались объяснить и скрыть что-то.
Сколько вам было лет, когда вы попали в Афганистан?
19 лет. Я служил срочную службу, 103-я воздушно-десантная дивизия, 350-й парашютно-десантный полк, разведрота. 19 лет отметил в армии. Год срочной службы прошел в местах дислокации дивизии, это в Белоруссии. А затем нас подняли по тревоге в декабре 1979 года. Мы передислоцировались на аэродром в Белоруссии, военный аэродром. Оттуда в Чимкент прилетели. И уже из Чимкента 25 декабря поднялись на самолетах и приземлились в Кабуле.
Но были и те, кто отмечал свой день рождения непосредственно в Афгане. Как вы думаете, каково это? Каково это отмечать свое, к примеру, 19-летие не в клубе, не в шикарном ресторане, а в незнакомой стране, с оружием в руках? Когда волей-неволей появляется мысль, а будет ли следующий день рождения? Удастся ли вновь увидеть и обнять маму, пожать руку отцу, поцеловать любимую девушку, встретиться с друзьями? Хочется выкинуть из головы эти мысли. Мысли, похожие на капли, равномерно, без устали, бьющие в тишине о металлическую поверхность раковины. И даже мысли об этих мыслях отравляют, словно самый сильный из когда-либо придуманных ядов.
Афганистан глазами 19-летнего юноши, какой он?
Сначала вот было такое впечатление, загадочная страна, Мы ехали туда с определенной долей недоверия, с определенной долей настороженности. Первое время нас встречали очень хорошо, особенно после свержения Амина. Это ведь по-настоящему был свой диктатор. То есть страна была погружена в репрессии, и народ вздохнул свободно, народ ликовал после того, как получил информацию, что Амина больше нет. И нас приняли как праздник какой-то, вот, когда все это свершилось. А затем, естественно, в дальнейшем все это начинало раскручиваться. После того, как свершились основные события, вот 27 декабря, штурм дворца, это все знают, а на самом деле, кроме штурма дворца, было не менее 100 таких вот штурмов. Штурм дворца – это наиболее яркое такое событие. А за этим штурмом стоит тысячи людей, которые выполняли боевую задачу. Задача основная сводилась к тому, чтобы с меньшей кровью решить политические вопросы. И это было ведь на самом деле сделано. Нужно понимать, что Афганистан очень своеобразная страна. Даже если нет внешнего врага, они между собой постоянно воюют. То есть это такой народ, который никогда не смирится с тем, что агрессор находится на их территории. Любой, неважно с какой целью пришел, пусть даже миролюбивая цель вначале, потом они все равно будут вытеснять любого иностранца. Так случилось, естественно, и с нами они начали оказывать сопротивление. Естественно, все это было подогрето, подстрекаемо западными спецслужбами, американскими спецслужбами. Мы все это прекрасно знаем.
«1980 год. Москва принимает Олимпийские игры. Первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы. Первые в социалистической стране. Но события, развернувшиеся в Афганистане, сделали эту Олимпиаду одной из самых скандальных за всю историю. 20 января 1980 года президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпиаде в Москве и призвал к этому другие страны. Поводом послужил ввод советских войск в Афганистан. На призыв штатов откликнулись еще 63 государства, включая Канаду, ФРГ, Японию и Австрию. Не правда ли знакомая ситуация? 2014 год. В событиях, стремительно превративших братскую Украину в поле брани, а часть населения этой страны в беспощадных карателей, США обвинили Россию. Законное, добровольное присоединение Крыма в результате проведенного референдума американцы пожелали трактовать как аннексию и не преминули призвать цивилизованный мир применить санкции к нашей стране. К лицемерию и ханжеству американских лидеров нам не привыкать. У них есть удивительная особенность появляться там, где убивают, незаконно захватывают власть, меняются политические режимы. Это происходит настолько часто, что невольно задумываешься, совпадение ли это. Но это совсем другая история. 1980 год. В то время как весь цивилизованный мир разделился на бойкотирующих и поддерживающих Олимпиаду, наши солдаты продолжали выполнять свой долг на территории Афганистана. Рассказывает заместитель регионального отделения организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Валерий Батрединов.
Запад сильно, очень сильно помогал оружием и деньгами. Провокация – это само собой. Ну, нам сообщали. То, что они минировали, допустим, детские игрушки, потом подбрасывали, те же вот ручки подбрасывали, наши войска подбрасывали. Ну, первые же случаи, которые были, сразу мы проводили работу, естественно, солдаты уже ничего не брали. Это чисто вот эти диверсионные.
Ручки со взрывчатым веществом.
Ну, то есть, ее берешь, там, допустим, открываешь, там нажимаешь, она взрывается.
Афганистан – это что ж такая за страна, которая принесла много горя, но вызывает у многих ветеранов боевых действий столько воспоминаний, наверное, положительных и даже любима многими?
Ну, это правильно, потому что там проявилось наше русское боевое братство, сплоченность, взаимопомощь. Большинство не имеет ничего против этих душманов, там, людей, которые там живут в Афганистане, выполняли свой долг. Ну, приходилось воевать, но это приходилось, потому что они заставляли. Так бы мы, как говорили, что раз вы туда придете, оказать помощь, просто помочь восстановить государство и так далее. И мы так и не думали воевать, шли туда, везли парадную форму, все. Ну, просто прийти, сказать, несколько месяцев, и потом обратно уйдете. А когда нас начали уже с первого же раза обстреливать, когда даже мы шли колонной, машина одна сломалась, встала и... Ну, солдаты же не привыкли, что там, хотя мы их предупреждаем, что все-таки боевые действия и так далее. Ну, они подпустили к себе там одного старичка, как потом они рассказывали, раненые были. Он достал пистолет обоих, из пистолета по несколько раз. Ну, то, что пистолет малкокалиберный, они все-таки были в бушлатах, зима же была, и так просто раненые были. Оба в шоке, он забрал у них оружие и ушел. То есть, вот этот случай. Они не ожидали, солдаты не ожидали, что дед какой-то с бородой подойдет и будет в них стрелять. Потом, конечно, уже мы начали проводить работу. Естественно, нам уже сверху начали давать инструкции, там, всякие памятки. И уже более-менее солдаты уже начали к этому готовить, что никакие там друзья там целоваться, обниматься не надо.
Мир продолжал жить своей жизнью. Все было как и всегда. На смену зиме приходила весна, потом лето, осень и вновь все сначала. Люди встречались, женились, ходили в магазины, в кино, на дискотеки. Своей жизнью продолжал жить и Афганистан. Горы. Вечные горы. Небрежно разбросанные по ним кишлаки, таящие угрозу киризы, густые чинары и едкий запах горящего в печи кизика. Это только маленькая талика того, что увидел молодой офицер Игорь Бедренец.
Когда я прилетел в Афганистан, я месяца два не мог понять, куда я попал в Советский Союз, потому что попал в страну, у которой было свое счисление 1563 год, это в 1985 году. И в таком же, практически в 16 веке находилась страна. Мне было дико, когда я туда прилетел, вышел с самолета. Афганистан такая интересная страна, что на 100 километров меняется и климат. Там есть и пустыня, там есть и тропики, там есть и горы. То есть такая интересная страна. А люди жили очень и очень бедным. Нищета и то вот состояние, в котором они находились, очень удивляло. Привезти туда, построить социализм было нереальностью, потому что у них другое восприятие, другое мышление было по одной простой причине. Там каждый человек пытался просто выжить. Не только жить, а выжить. Кабул еще более-менее, особенно там советский район, где отстроены, там есть пятиэтажки, какая-то цивилизация. Выезжая из Кабула, это Паранджа, это кишлаки, это убожество. Ну, никакой, естественно, коммуникации там нет. Ну, то есть, это вот 15 век как были. Ни образования, ни, естественно, никакой медицинской помощи. Но вот, когда мы зачищали кишлаки, где банды должны быть, и как мы могли определить, дух он или не дух? Вот два таких явных примера. Это если на плече есть осиняк, это значит гранатометчик. Ну, второй момент, если у него есть носки даже зимой. То есть, носки могли носить только богатые люди, более-менее. Остальные вообще ходили босиком. Боевики, они были более обеспечены, потому что им американцы платили хорошие деньги по сравнению с другими. У них подготовка, соответственно, еще была.
А вот вы поняли, что этот человек боевик. Как вы с ним обращались?
У нас была такая установка. Всех пленных мы передавали войскам Афганистана. Мы с ними могли провести первоначальный допрос. Никто никого не пытал, никто никого не расстреливал. Мы их передавали, с нами всегда на операции были либо хадовцы, это их как наши КГБ, как наши ФСБ, у них такие подготовленные войска. Просто армия у них зеленые назывались, да, там был еще команда. С командой самые боеготовные войска, это, как правило, все офицеры прошли обучение в десантном нашем училище. Вот у них три категории таких. И мы, как правило, пленных после первоначального допроса отдавали им, они уже там с ними разбирались. Было до маразма доходило, и нам было дико. Мы им отдаем, смотрим, бывает, подходит, он раз его застрелил. Говорю, что такое? Это кровник. У них понятие такое, кровная месть, значит, он был в банде, который либо убили его родственников, или кто-то. А попасть в тюрьму, это у них считалось тоже за счастье, потому что тебя кормят. Да. А так основную массу потом отдавали в их армию, в зеленую, как называется. Они ходили спать носок без оружия. А в армию мы даже их тоже и набирали еще. Было такое вот. Я помню, одна из моих первых операций, у нас как боевые действия подразделялись. Летом они поднимались в горы, мы там воевали, летали по всему Афганистану, а зимой с гор пускались, они в кишлаки, были более-менее досягаемы. И на одну операцию нас поднимают в 2 часа ночи. Я служил в 345-м парашютном десантном полку гвардейском по грамме. А часть пехоты пошла, кишлак отцепила с гор ночью, а часть батальона выехала и на машинах отцепили со стороны равнины. Ну, мы их туда запустили. Ну, а стоим, смотрим. Смотрю, один едет на велосипеде. Раз, подходили трое, тут кричат, велосипед отобрали, по лицу ударили, потащили. Я говорю, что такое, в армию забрали. То есть, у них, например, не было такой переписи, как с военкомата. Они приблизительный возраст людей отбирали и забирали в армию.
На смену отслужившим на территории Афганистана прибывают все новые и новые солдаты и офицеры. А вот возвращаются на родину не все. По словам Валерия Батрединова, привыкнуть к военным действиям можно.
Можно даже создать иллюзию нормальной, спокойной жизни. Но это только иллюзия. Хрупкий, искусственно созданный мир, который, к сожалению, не может защитить от холодного дыхания смерти.
Товарищ был командир роты танковой. У него родился второй ребенок. Ему дают отпуск. И он поехал на аэродром. Бортов не было, и ночью решили вернуться в полк переночевать. А там, значит, гранатометчик где-то засел, видит, ночью идет. Ну, там два БТР, один БРДМ, другой БТР. И он в БРДМ стреляет и попадает. Граната РПГ-2, это маленькие такие, она просто прошивает БРДМ, не взрывается, потому что были открыты люки, жарко же. И там сидело человек 15, наверное, в БРДМ, человек 10-15 солдат сидел, тоже отпускники. И вот она прошивает, насквозь пробивает этого старшего лейтенанта, спину обжигает водителю и вылетает. Но взрыва не было, а вот так погиб командир роты. Неожиданно. Конечно, вот это было страшно и больно, и обидно. Хороший парень такой был. Вот, а то, что солдаты остались живы, это счастье уже.
Афганистан бил в самое сердце, рушил жизни многих людей. Но все эти трудности не пугали советских солдат, для которых он стал чем-то сокровенным. Количество добровольцев, стремившихся попасть туда, не уменьшалось. А многие, пришедшие с войны, стремились вновь вернуться назад, назад в свой Афганистан. Рассказывает Игорь Бедренец.
Я офицер, а офицеры всегда готовили нас идеологически, физически и профессионально для того, чтобы мы защищали нашу родину. Про Афганистан я услышал в 80-м году, когда поступил в военное училище. Это была тема настолько закрыта, в стране у нас так вообще не было такой информации. А даже среди военных кто-то приехал в училище выпустить, кто-то рассказывает. Мы знали, что в Афганистане идут определенные боевые действия, и не все так, как говорят, там погибают люди. То есть в Афганистан я писал рапорт, и это практически все офицеры так стремились и попасть. Кто помоложе, им тяжело будет меня понять, кто постарше понимает. Во-первых, для нас родина, патриотизм, защита была высшая точка. Мы воспитывались на подвиг наших дедов в Великую Отечественную войну, самопожертвование. Моресьев был такой летчик, Гастелло, который для того, чтобы спасти других людей, предотвратить значит, доставку оружия, техники, бензина, взорвал свой самолет. Мы гордились этими людьми. И как офицер я считал себя обязанным, и это нормально было. Там, если наши боевые действия ведутся, защищаются наши интересы нашей страны, я должен там участвовать. Кроме того, я пришел, у меня друзья, которые приезжали, рассказывают, что они там были, они воевали, какая там дружба. То есть, и сидеть где-то в кустах, отсиживаться, как он говорит, паркетным офицером не стыдался быть. Да. Поэтому я стремился, во-первых, ну, себя проверить, насколько я готов. Это тоже немаловажно. То есть, я туда ехал совершенно сознательно, и я хотел туда поехать и рвался. Понятие о войне у нас было складывалось в основном в книжках, с фильмов. А когда приезжаешь, немножко реальность, она отличается от того, что есть. Но я хочу сказать, нам офицерам все намного легче было, мы физически и морально были к этому готовы. Вот ребятам, солдатам нашим было сложнее, потому что вот их действительно призывал военкомат и отправляли сразу на войну. Потом было принято решение, напрямую сразу не отправляли через учебные подразделения. Но все равно учебное подразделение полгода, ну, не давало той необходимой подготовки. Но, тем не менее, наши солдаты – это эталон храбрости, мужества. Как бы в школе не учился, какие бы у него там поведения не были отметки, все попадали в ситуацию, вот этот наш русский дух, патриотизм, отвага, мужество, защитить товарища.
Игорь Александрович, для каждого существует свой Афганистан. Вот для вас что это?
Знаете, для меня Афганистан – это вот дружба, вот то, что я уже сказал, сила духа, доброта людей, которые, попав в ситуацию войны, а война – это все равно грязь, это кровь, люди смогли сохранить в себе человеческие те качества и сохранить доброту, вот я что говорил. А насчет дружбы, вот представляете, послужили в Афганистане, вот я там был год, да, с кем-то служил 2 месяца, с кем-то полгода, с кем-то год. Мы каждый год собираемся нашим полком, 345-м, мы первые начали собираться, потому что наш командир полка Востротин, когда вышли, 11 февраля наш полк вышел из Афганистана, он построил полк и сказал, значит так, сегодня 11 февраля, 12 часов дня, каждый год 12 часов дня 11 февраля возле Большого театра. Приказ был дан, но это больше не приказ, а больше такой порыв души. Как-то моя жена нас заставила задуматься. Лет 6 назад ко мне приехали друзья мои в гости, с которыми мы воевали вместе. Тулу показали, пообщались, сидели, ужинали. Ну, так разговаривали, вспоминали все. Вдруг моя жена Ирина задает вопрос. Миша Малашенко был командир разведроты полка. Говорит, Миша, а ты сколько с Игорем в Афганистане прослужил? Он говорит, так. Задумался, говорит, ну, с Игорем я месяца 4 прослужил там в одно время. Там Игорь Катин говорит, я полгода, там другой говорит, я год. Он говорит, прошло 20 лет. Мы тогда задумались, что действительно, понимаете, там люди были, я как это говорю, морально голые. В каком плане? Не надо с ним есть пуд соли. Там настолько жесткие ситуации были и критические, что человек, что-то себе представить, сразу было видно. А мне повезло, может, больше, потому что я еще служил в десантных войсках. Туда отбор специальный был, дух вот этот десантных войск. Я считаю, человек, что я служил в достойных войсках.
С хорошими людьми.
С хорошими людьми.
Несколько месяцев службы в Афгане изменяли человека до неузнаваемости. Побывав в условиях, в которых все просто и ясно, в которых есть, по большому счету, лишь жизнь и смерть, и ничего лишнего, солдаты возвращались на родину. Но начать новую, светлую жизнь оказалось не так-то просто. Вместо уважения зачастую они видели в глазах людей страх. Да, их боялись, неохотно принимали на работу. Ощущение ненужности многих подтолкнуло к безудержному прожиганию жизни. Каждый второй стремился вернуться в Афганистан. Настроение, которое было распространено среди ветеранов боевых действий, очень ярко выражено в письме одного из них. Знаете, если бы сейчас кинули по Союзу клич «Добровольцы назад в Афган», я бы ушел. Чем жить и видеть все это дерьмо, эти зажравшиеся рожи кабинетных крыс, эту людскую злобу, эту дикую ненависть ко всему, эти дубовые никому не нужные лозунги, лучше туда. Там все проще. Неужели эта пугающая, порой смертоносная простота была слаще мирной, хоть и полной интриг и других сложностей, жизни? Рассказывает Алексей Ольховик.
Люди, которые проходят вот это горнило войны, они становятся по-настоящему братьями. Это боевое братство ни с чем сравнить вообще нельзя. Это больше, чем родственные отношения.
Действительно, на войне было проще, чем потом.
Я бы сказал, что там было чище. Вот как это не парадоксально звучит, это слово, там чище, чище отношения. Люди чище просто. Вот там, если ты гнида, то это видно сразу. И отношение к тебе такое будет сразу же высказано. Если ты нормальный человек, то и отношение к тебе. У меня такое же было. Когда я вернулся и оглянулся на тот мир, в который я попал после Афганистана, мне стало... Как-то до армии вот это все не схватывалось. Наверное, детское еще восприятие было. А после армии стало в какой-то степени даже жутко. Я пошел в военкомат и попросился назад. Но в то время сказали ясно и четко, нет необходимости, все, идите, занимайтесь, вон, трудитесь на благо Родины. И так очень многие. То есть, там отношения чище, люди чище. Там не то, что по-простому все, не то, что все понятно. Там просто другой мир каждый день. Каждую минуту, рискуя своей жизнью, солдат выполняет то, что нужно Родине. А не делает вид, что он там трудится или не трудится. Он здесь, он нужен Родине. И понимая, что от него большая отдача здесь, именно на этом месте, очень многие стремились назад попасть.
Человеческая жизнь – явление уникальное, неповторимое. Поэтому очень сложно и горько говорить о любых потерях в бою. Эрих Мария Ремарк писал: «Смерть одного человека – это смерть, а смерть 2 миллионов – только статистика». Поэтому воздержимся от оценок. Не будем говорить о том, много ли потеряли или мало, ведь каждая отдельно взятая смерть солдата – трагедия. Трагедия для многих людей. Из воспоминаний первого коменданта Кабула, гвардии полковника в отставке Юрия Двугрошева. 25 января 1980 года машина УАЗ-469, в которой находился начальник ПВО 40-й армии Чубарев, при выезде из Кабула в Баграм была обстреляна. К счастью, все обошлось без жертв. Нападение было совершено утром в 10 часов 40 минут. По городскому телефону мне сообщили о появлении террористов и о случившемся. Через несколько минут я был на месте происшествия. С небольшим интервалом по времени прибыл афганский комендант майор Миззамуддин. С ним была группа Царандоя. Осмотрев место происшествия и опросив свидетелей, мы пришли к выводу, что огонь велся из одиноко стоявшего дома на окраине Кабула. Было принято решение группой Царандоя осмотреть дом и близлежащие постройки. Часть своей охраны я оставил со своим помощником. Сам же с одним караульным рядовым Василием Чешевым и водителем рядовым Алексеем Денисенко на УАЗике стали возвращаться в комендатуру. Как только миновали английское посольство в сторону политехнического института, где за перекрестком находился небольшой базар, мы увидели военную грузовую машину и двух прапорщиков, которые занимались, как потом выяснилось, обменом мяса на товар. Пришлось остановиться для того, чтобы разобраться с бизнесменами. Улица с двухэтажными постройками была очень узкой и многолюдной. Я приказал рядовому Чешеву пригласить прапорщиков, которые занимались покупками, пренебрегая опасностью, подстерегавшей их, беспечно бродили среди большой толпы народа. Как только они подошли ко мне и представились, Алёша Денисенко, внимательно наблюдавший за окружающей нас обстановкой, заметил, что с противоположной стороны улицы, со второго этажа двухэтажного дома, из открытого окна прицеливается снайпер. Я в это время находился в машине, террорист за моей спиной, и, естественно, я не мог видеть всего происходящего. Как всегда, автоматы и гранаты лежали рядом с нами. Алёша громко вскрикнул «Товарищ!» и рванулся из машины. Роковой выстрел прозвучал моментально. Пуля прошла через шею Алёши, перебив артерию. Он сполз на дорогу. Я мгновенно, как только он крикнул, вооружился автоматом и с капота машины открыл огонь по открытому окну. Сделав несколько очередей, помог рядовому Чешеву перенести истекавшего кровью Алёшу в безопасное место, где он тут же и скончался, не приходя в сознание. Я был потрясен. Вместе со мной гибель Алексея переживали все прибывшие и знавшие его. За 25 дней нашей совместной работы нам пришлось всем много раз встречаться, рисковать и решать очень многие сложные вопросы. Все знали его, так как он всегда находился со мной. Уважали за простоту, открытость, честность, смелость. Обещали найти убийцу и отомстить. На месте гибели поставить памятник и отметить наградой под номером 1. Алёша был настоящим патриотом-интернационалистом и гордился тем, что выполняет свой долг и помогает афганскому бедному народу. Смерть Алексея была первой в городе Кабуле за 25 дней января 1980 года.
Ах, какого дружка потерял я в бою! И не 42 года назад, а вчера, среди горы песков, где сжигает жара все вокруг, опаляя не детскую память мою, слышишь, друг, мой дружок, мы взошли на некнижную ту высоту, под которой ты лег. Ах, какого дружка потерял я в бою! Мы всю жизнь любили читать о войне, он не ведал никак, что вот выпадет мне под огнем его тело тащить за валун на спине. Далека 30 метров, 30 метров. Но как же была далека та дорога меж ночью и днем. Песок да камень, печальный свет чужой луны над головами, равняясь на знамя. Прощай, мой брат, отныне ты навеки с нами. Прости, что ты погиб, а я всего лишь ранен. В горах Афгани, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане.
Десять лет афганский песок впитывал кровь. С пронзительным свистом, вспарывая воздух, пролетали пули. 10 лет. А потом долгие годы непонимания. Такова доля тех, кто побывал в Афгане. Их выбрало время, определив особую миссию. И эта миссия не закончилась на той войне. Афганистан стал неотъемлемой частью воинов-интернационалистов. Он болит, вызывает слезы и в то же время согревает и заставляет улыбаться. Рассказывает Игорь Бедренец.
Так, оглянувшись назад, конечно, подводя итог, были года, когда нас не понимали, были года политически тяжелые для всей страны, когда не до нас было, там, когда нас, скажем так, даже боялись объединить. Но вот анализируясь, все бросить, все плохое, да, у нас в Тульской области наконец-то есть памятник. Причем памятник, мы когда пришли с Афганистана, мы думали, ну все, война закончилась, все хорошо, все классно, больше не будут погибать турики и вообще наши земляки по всей России. Чечня началась, и опять война, и опять гибель, и у нас чеченцев 116 человек погибло. И вот наша задача была, мы уже прошли этот путь, а ребята в Чечне, чтобы они как-то не остались в стороне, мы не делим их сейчас. Специальных организаций чеченских ветеранов в Чечне не создаем. Вот ветераны боевых действий. Памятник увековечен, он уже стоит тулькам погибших в локальных войнах, вооруженных конфликтах. У нас 26 человек погибло и не в Афганистане, и не в Чечне. После 45 года, после победы, было развязано больше 200 локальных войн и конфликтов. Практически во всех участвовали наши ребята. Ценить надо. Ценить жизнь, ценить людей, ценить эти отношения. Не всегда получается, конечно, но самая высшая у нас ценность – это жизнь. Мы иногда не ценим тех вещей, которые мы имеем. Я вот приехал с Афганистана, первый, что удивился, воды пей сколько хочешь, она везде есть, да? Потому что с водой в Афганистане была беда. Никто в тебя не стреляет. Идешь и отдыхаешь. У нас такой есть хороший человек, Игорь Зайцев, капитан запаса. Тот был в Анголе, выполнял боевые задачи, то против войны, о которой я говорю. И у него, значит, случилась беда, значит, тяжелое ранение, травмы, и он прикованный к постели лежит. Шевелится у него одна рука, там работает, у него телевизор, управляет все. Вот приходишь к нему, мне когда совсем уже бывает плохо, там все, проблемы. Я к нему прихожу, говорю, привет, Игорек, как дела? Он говорит, отлично. Я говорю, какие проблемы? У него нет проблем. Такой оптимист. У него жена Оля молодец. Хорошая семья очень, дружная такая. Я выхожу из нее и думаю, ну если у него нет проблем, какие проблемы у нас? Мы сами иногда вгоняем себе в эти проблемы. Мы не понимаем, какое это высшее счастье и благо, чудо Бога, когда ты мир видишь своими глазами. Когда слышишь голос дорогих людей, когда можешь своими руками обнять человека, когда можешь своими ногами ходить по земле. И мы вот, когда все что-то имеем, мы ждем какого-то чуда материального или какого-то карьерного, а мы понимаем, что самое большое чудо – это то, что мы уже имеем, и надо сохранять. И сохранять в себе это чудо, и самое главное – дух и радость жизни, и в людях окружающих, поддерживать и помогать. Вот это счастье, и вот это самое главное, вот это я понял, вот это самое высшее, наверное.